Дорогие братья и сестры, я очень рад искренне находиться на таком большом общении. Я трохи размовляю на украинской мове, но все-таки легче мне говорить по-русски. Я с Кишинева, в церкви совершаю служение благовестия. Зовут Александр. Перед тем, как начать рассуждение на текст, который я чуть позже прочитаю, хотелось бы рассказать притчу, где-то я ее прочитал. Как-то собрались притчи вместе, и каждая себя рассказывает. Но одна из них сидела тихонько в уголку и грустно улыбалась. Ну, они рассказали себя, улыбались, восторгались. И спрашивают ту притчу, которая тихонько в уголке сидела. «Сестричка, а ты чего молчишь? Расскажи, поведай». А она говорит: «Сестрички, можно я вам вопросы задам?» «Ну да, конечно, задавай». «Ну, я хотела спросить, а вот когда люди вас послушали, что они после этого говорили?» «Ну как что? Улыбались, говорили: да, правильно, надо будет записать. Да, действительно, все правильно. Хорошо, люди о вас говорили хорошо, улыбались». «Но второй вопрос. После того, как они вас послушали, их жизнь стала другой?» Все притчи молча опустили головы, воцарилось молчание. И эта грустная притча говорит: «Так вот, сестрички, я и есть эта грустная притча об этом». Просто я, друзья, к тому, что как хотелось бы, чтобы отсюда мы разъехались другими, не такими, какими приехали. Я хотел бы прочитать текст, который записан в Евангелии от Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Хотел бы обратить внимание на слова «ищите, и найдете». Ищите и найдете. Мы говорим о том, что были братья, которые шли впереди нас. Они искали, они находили. Господь через них совершал великие дела. Это слово «да» обращалось к ним и к тем, кто до них жил, служил. Но сегодня, друзья, я бы хотел говорить о нас с вами, о нашем будущем, о том, что для нас очень актуально и насущно. Эти слова обращены сегодня и к нам. Ищите и найдете. Кто-то, может быть, сидит здесь и думает: ну я вообще-то нашел уже, я покаялся, член церкви, вот уже 5, 10, 12 лет. Но Писание говорит о том, что мы должны искать всю жизнь. Ищите прежде Царствие Божие. Эти слова сказаны верующим. Да, эти слова обращены ко всем, и к неспасенным, но и к спасенным. Вообще-то эти слова по тексту обращены к ученикам, к верующим. Нужно искать Царство Божие, нужно искать общение с Богом, нужно искать лично Его. И это всю нашу жизнь. Давид говорит: «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Но знаете, тут есть парадокс, как будто бы противоречие. С одной стороны, Христос говорит: ищите и найдете, кто ищет, тот найдет. Это правильно? Вы согласны с этим, друзья? Это Бог так сказал, а то, что говорит Бог, оно всегда исполняется. Это железно, так сказал Бог. Но чуть-чуть ниже мы читаем: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Оказывается, из тех, кто ищет, немногие найдут. Здесь вообще не идет речь о тех, кто не ищет. Здесь речь идет только лишь о тех, кто в поиске. Немногие находят. Сама конструкция текста говорит об этом, что речь идет только о тех, кто в поиске. Так вот, из тех, кто в поиске, находят немногие. То есть ищут 100, находят 10, допустим. Меньшинство, подавляющее. И вы знаете, я когда читал, думал об этом, как-то стало как-то непонятно. Господи, ведь Ты сказал, что кто ищет, тот найдет. Почему эти 90 не нашли? Они же тоже искали. И вы знаете, размышляя об этом, я обнаружил три причины, по которым ищущий не найдет никогда Царствие Божие. И мне стало страшно. И как-то это меня очень серьезно заставило задуматься, проверить себя, в чем-то раскаяться. Стряска такая была серьезная. И я хотел бы, друзья, отметить вместе с вами причины, по которым ищущий никогда не найдет Царство Божие. Или по-другому, что нам нужно с нашей стороны, чтобы наш поиск увенчался успехом, чтобы мы нашли Царство Божие, чтобы мы вошли в Него, чтобы Бог, который был с отцами, был и с нами тоже. И думаю, что это не просто важно, это самые важные вопросы нашей жизни. Что это за три причины? Что же это за какое-то противоречие? В чем его разгадка? С одной стороны, Бог обещает, что каждый, кто ищет, найдет, а с другой стороны, всего лишь немногие из ищущих находят. Давайте мы попытаемся разобраться как-то. Первая причина, почему ищущие не находят, потому что любят нечестие. Оказывается, можно вполне совмещать христианскую жизнь и любовь к греху. И у очень многих верующих это очень хорошо получается, вы знаете. Они в собрания ходят, они много чего делают, стихи рассказывают, поют, какое-то важное служение совершают. Но в то же время в их сердцах мирно себя чувствует спокойно грех. У них получается эта двойная жизнь. Есть такой текст Писания, Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стиха. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут, поищут и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобой, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня все, кто делатели неправды». То есть эти люди вполне себя считали верующими, вполне надеялись войти в Царство Божие, они искали, их не назовешь не ищущими. Она, да, с ней все понятно, но мы, на наших улицах ты учил, помните, есть параллельный текст, мы проповедовали, исцеляли, много чего делали, но Господь очень четкий, но жесткий вердикт им выносит: вы делатели неправды. Есть очень хороший текст в книге Исаия, 58 глава. Господь такие слова говорит: «Взывая громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня в судах правды, желают приближения к Богу». Посмотрите, друзья, какая характеристика у этих людей? Первое. Каждый день ищут меня, тоже ищут. Хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога. Они вопрошают меня в судах правды, желают приближения к Богу. Я так себе представляю, если бы на испытаниях на крещение кто-то бы представал вот перед церковью, и у него все это было бы. Ты ищешь Бога? Да, я ищу. Вопрошаю Бога, желаю жить праведно, поступая праведно. Как бы, я ищу Бога, я молюсь Ему, я что-то пытаюсь для Него делать. И я думаю, что если бы такими качествами представший обладал, ну, во многих церквах, думаю, что он бы прошел на крещение. Ну, хороший человек, нормально, пусть трудится для Господа. Преподать ему крещение. И таким образом в церковь входят люди, не знающие Бога. Чуть выше первый текст, Господь говорит, что это были за люди. «Укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». Оказывается, можно всем этим обладать, но быть грешником, любить грех. Дорогие друзья, да сохранит нас Господь от такого, от такой двойной жизни. Кто-то может быть привязан к какому-то греху, любит, лелеет его, не желает с ним расставаться. Не желает исповедать, открыть. Где-то там в глубине сердца что-то недоброе сидит, какой-то порок. И человек вполне с этим уживается. И мало того, он в числе первых, может быть, даже в церкви, что-то делает. Его уважают, ставят в пример. Как это ужасно. Таким будет намного хуже, чем обычным грешником на суде. намного хуже. Кто знал волю Господина, бит будет больше. И это очень серьезно. Тот, кто по-настоящему любит Господа, тот, кто по-настоящему ищет Его, тот, кто подлинно ищет Царствие Божие, он отрешится от греха. Да, у него будут падения, праведник 7 раз упадет, но встанет. Но он встанет и оплачет. Он поспешит к Богу. Если рыбу выловить с водоема и бросить на песок, она что, будет лежать на солнышке спокойненько? Как хорошо, что меня поймали, позагорая немножко. Как тут хорошо. Нет, она будет стремиться дальше, в свою родную стихию. Здесь все чуждо для нее. Друзья, действительно, ищущий по-настоящему Господа не смотрит в сторону греха. Как-то ученые сделали эксперимент такой. Взяли личинок тутового шелкопряда. Ну, есть такие гусеницы, которые питаются листьями шелковицы. Не знаю, как по-украински это дерево называется. И вот они ничего не едят, кроме этих листьев. Вот такая у них интересная особенность. И вот однажды сделали такой эксперимент. Когда родились их личиночки, маленькие вот эти гусенички, им дали не листья шелковицы, а какой-то шелуху, какой-то мусор травяной, там траву какую-то, солому, ну вот такое все. Они поели и процентов 95 поумирали. А те оставшиеся, которые выжили, им дали листья шелковицы. И вот они поели и умерли. А почему умерли? Потому что после этого им опять давали эту шелуху, и они ее не ели. Они уже попробовали настоящую еду. И после этой настоящей, правильной, Богом предназначенной еды, им уже не хотелось этого мусора травяного. И они готовы были умереть, но больше этого не кушать. Друзья, вот как относится к греху человек, который по-настоящему ищет Царство Божие. Он покаялся, он пришел к Богу, и он уже не смотрит в этот мир. Он понимает, что там мерзость, там грязь, там погибель, там все пропало. Но тем не менее, друзья, есть другая категория верующих, которые не прочь полакомиться мусором, шелухой всякой. Я как-то ехал недавно в Белую Церковь, там общение было, и Киевская трасса, она длинная, и смотрю, там в километре как бы стая ворон посередине дороги, но я даже запереживал, чтобы их не раздавить. Но когда я ближе подъехал, они разлетелись, и там, ну, извините за такое, за эту иллюстрацию, ну, падаль лежит. Ну, сбил кто-то собаку, и она там лежит, мертвая. И вот они на эту собаку набрасывались. И когда я проезжал, они разлетелись. Но когда я проехал, посмотрел в зеркало заднего вида, я увидел, что они опять к этой куче подлетели и стали эту падаль дальше клевать. Ну, я подумал, ну, вороны есть вороны, да? Друзья, вы знаете, вот такая была жена Лота. Вот она не возле падали, когда кто-то сказал, когда силы кто-то потянул. Когда ты на собрании, когда рядом пресвитер, родители, ты туда посматриваешь, в сторону падали. Тебе там нравится. Знаете, Григорий Васильевич Костюченко у нас когда был в Кишиневе, он как-то мысль такую сказал, говорит: братья и сестры, вот представьте себе, братья сказали, вот вы знаете, мы исследовали Писание и, ну, поняли, что ада нет. Ну, просто нет ада. Вот по-богословски какими-то методами мы вывели, вот Писание говорит, что ад не существует все-таки. Вот мы думали, что ад есть мучение, а его как бы нету. И все бы им поверили. И он говорит: скажите, братья и сестры, сколько бы людей осталось в церкви? Наверное, не очень много. Потому что кто-то может быть в церкви, потому что, да, он понимает, что за грех будет ад. Ему не хочется в аду мучиться. Ну что ж делать, придется. А если и грешить, то так незаметно, чтобы никто не видел. Но ада боюсь, не хочу в ад попасть. По-разному мы можем собираться здесь, по разным поводам и мотивам. Самые разные побудительные мотивы могут жить в наших сердцах, друзья. Кто-то по-настоящему ищет Царствие Божие, есть ад или нет, ему даже особо это не интересует. Главное, что есть Господь, которого он любит и которому он хочет быть как можно ближе. Ну а есть те, кто на привязи, кем страх движет. Ищите Царствие Божие по-настоящему. Не может человек быть победителем, ведя двойную жизнь. Он никогда не войдет в Царство Божие. Один брат, мы когда учились в библейской школе в Новой Снежерее, брат Илья Ефремов тоже учился. Он рассказывал такой случай. Говорит, каждая у нас такая традиция была, после, в конце уроков кто-то выходил и рассказывал какое-то свидетельство. И вот его очередь была. Он вышел, говорит, братья и сестры, есть один случай, который мало кто знает. Ну, сейчас, может быть, уже кто-то слышал. Но тогда действительно для нас это было новое. Он говорит, когда были гонения, братья решили вот к приезду во время участия Билли Грэма, ну, многие знают об этом событии, развернуть во время богослужения плакат с информацией о гонениях в нашем государстве, в Советском Союзе. Чтобы он понял, что это ложь, то, что говорят, что нет гонений. Чтобы он уехал домой и всем рассказал, чтобы там молились, переживали и знали правду. Но враги церкви тоже знали, что такое может быть, и приняли все меры, чтобы этого не произошло. Там строго по мандатам входили в этот огромный зал, по-моему, это было в Санкт-Петербурге, и строго по мандатам, которые очень-очень сложно было достать. Но ценой невероятных усилий, молитв, братьям все-таки удалось раздобыть 4-5 мандатов. Связи, знакомые были в регистрированных общинах, в общем, достали. И вот они прошли по этим мандатам, незаметно плакат спрятали. И по определенному сигналу брат, у которого плакат, должен был его развернуть. Он стал в самом таком видном месте, где можно было с кафедры его увидеть. И вот в нужный момент брат дает ему сигнал, мол, разворачивай. А он не разворачивает. Не понял. Еще раз дал сигнал. Не разворачивает. Очень уже запереживали братья. Что-то не так. Что происходит? Вообще ничего не понятно. Еще раз знак. Не развернул. И вот сколько они не давали ему сигналов, он не развернул плакат. Все было перечеркнуто. Все было напрасно. В большом разочаровании братья вышли. Ну, слава Богу, потом все-таки развернулись с другой попытки. Но оказалось, этот брат носил в себе неисповеданный грех, который не дал ему силы развернуть плакат. Друзья, если вы дружите с грехом, он подведет вас, он погубит вас. По-настоящему давайте будем искать Господа от всего сердца, не дружа с нечестием, не любя грех, любой ценой отрекаясь от него. Это первая причина, по которой христианин никогда не найдет Царствие Божие. Есть и вторая причина. Давайте мы вместе прочитаем книгу Псалтырь, 77-й Псалом, с 34-го текста. 77-й Псалом, с 34-го стиха. «Когда Он убивал их, то есть Бог, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, Избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его». Друзья, посмотрите, здесь мы тоже видим людей, которые ищут, обращаются к Богу, прибегают с раннего утра к Нему. Как хорошо, правда? Но обратите внимание, когда они искали Его? Когда Он их убивал. То есть когда-то, когда были какие-то суды Божьи. Вот тогда они прибегали к Нему, вот тогда Он им был нужен. До сих пор не был нужен. Ну а когда стало плохо, когда бремя стало давить, вот тогда прибегали. Конечно, хорошо, что хоть так. Я так понимаю, наверное, больше половины всех пришедших к Богу приходит вследствие каких-то потрясений в жизни, каких-то трудностей, каких-то проблем, какого-то горя, трагедии. Как стих звучал, приди к Богу до тех пор, пока будет стряска, да? Почему-то мы такие, что после стряски приходим к Богу. Конечно, хорошо хоть так, но лучше было бы до стряски. И хорошо, конечно, что люди хоть так каются. Но проблема в том, что когда Бог прощает, когда Бог благословляет, когда Бог слышит вопль о прощении и прощает, человек опять возвращается туда, откуда пришел. Не исполняет своего завета. Кто-то принял крещение, обещал Богу служить доброй совестью, но позабыл свой завет. И когда вдруг опять какое-то горе, какая-то встряска, опять Богу: «Господи, прости». Хорошо, слава Богу. Слава Богу. Но, пожалуйста, не возвращайся больше обратно. Но вы знаете, опять возвращается. И вот такая дешевая, подлинная категория людей, такая поверхностная, знаете, недалекая, которым Бог нужен тогда, когда плохо, а когда тучи разошлись, когда безоблачно вроде бы, проблемы позади, можно опять погрешить, позволить его чего-нибудь себе веселенького и так далее. Это ужасно на самом деле. И здесь об этих людях написано, как о нечестивцах. Братья и сестры, так не хочется, чтобы кто-то из нас был таким. Как хочется, чтобы нам Бог был нужен всегда. Хорошо нам, плохо. Всегда мы не мыслим без Него жизни. Он наша надежда, упование наше от юности нашей. И это прерогатива, это доля, это удел по-настоящему ищущих Царствие Божие верующих людей. Знаете, как-то брат рассказывал в одной церкви, одна пожилая сестра громко молилась: «Господи, поверни моего сына на 360 градусов». Ну, оговорилась, бывает. Конечно, она не имела в виду 360, она имела в виду 180. Кто-то и внимания на это не обратил. Конечно, друзья, нужно обращаться к Богу не на 360, а на 180 градусов. От тьмы к свету, от греха к святости, от мирской беззаконной жизни к благочестивой, богобоязненной жизни. И говорит, бывает много такой молодежи, которая годами крутится на месте, на 360 градусов. Когда вышел каяться, все радуются, родные особенно. Наконец-то повернулся, наконец-то поворот. А поворот на 360 градусов, опять на том же месте. И выходит таким, каким пришел. «Иди и впредь не греши», — говорит Слово Божие. Дорогие друзья, будем всегда к Богу обращаться, не только тогда, когда прижмет. Это вторая причина, по которой верующий не достигнет цели и окажется в числе тех 90 человек. Есть третья причина, последняя, на которой я хотел бы остановиться. Находят лишь те, кто готов заплатить любую цену за поиск, за то, чтобы найти. Кто не постоит ни перед чем, для кого ничего не существует, через что он не смог бы переступить, лишь бы войти в Царство Божие, лишь бы быть с Богом, лишь бы быть в числе Его детей, лишь бы быть в близкой связи с Ним. Вы помните, когда богатый юноша подошел ко Христу и говорит: «Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» И Христос ему сказал условия, да: «Иди, раздай имение нищим, приходи и следуй за мной». Посмотрите, друзья, он по правильному адресу пришел. Он не пришел к какому-то Гамалиилу, там, какому-то видному первосвященнику, законоучителю. Нет, он пришел к тому, кому нужно. Скажите, он задал правильный вопрос? Очень правильный. Самый правильный вопрос в жизни он задал. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вопросы разные бывают. Он ему не задал какой-то богословский вопрос, там, или «иди раздели имение между мной и братьями». Знаете, разные вопросы люди задавали Христу. С разными просьбами приходили. Как на одной палатке по благовестию один дедушка приходил. Правда, он потом покаялся, слава Богу. Но вначале он такие вопросы задавал. «А скажите, пожалуйста, а где Ной гвозди брал для ковчега?» Как-то братья с большим снисхождением как-то пытались как-то этот вопрос. Вот. И все-таки ориентировать на главные темы. Вопросы разные бывают. И он задал очень правильный вопрос. Но почему он пришел к тому, кому нужно, задал самый правильный вопрос в жизни, но ушел без спасения? Потому что не готов был платить любую цену. И дело тут даже не в имении. Оно у него, конечно, было не маленькое. А другими словами, Христос ему говорит: «Знаешь, ты хочешь иметь вечную жизнь? Хорошо. А теперь меня послушай. Вот если ты хочешь иметь вечную жизнь, до сих пор ты распоряжался своей жизнью, жил как хотел и был сам хозяином своей жизни. А теперь, если ты хочешь быть в жизни вечной, отдай мне в распоряжение твою жизнь. До сих пор ты распоряжался, а теперь я буду распоряжаться твоей жизнью. Ты был царем, теперь я буду царем твоей жизни. А если ты на это согласен, иди раздай деньги нищим. Дело-то не в имении было, а в принципе. И юноша не согласился отдать в распоряжение свою жизнь Богу. Он не согласился руль своей жизни вручить Богу, чтобы он дальше рулил туда, куда он уже хочет. И погиб. Ну, не знаю, что было с ним дальше, Писание умалчивает. Не хочется, конечно. Но он отошел с печалью. Как-то у нас было тоже большое молодежное общение в Новой Синжерее. И было много покаяний. И один молодой человек лет 20 подошел ко мне и говорит: «Хочу с вами побеседовать». Ну хорошо, мы поднялись там в класс. Со мной еще один брат был, служитель. И вот мы сели, и он говорит: «Вы знаете, вот я вышел, вот Бог меня побудил к покаянию. Я вышел, покаялся, а почему-то в ряды сел таким, как был. Вот я не чувствую, что Бог меня простил. У меня нет радости спасения». Вот все встают, радуются, у них блеск в глазах радости. Ну, другие люди, все светится. А я помолился, вроде бы сказал правильно, а вот сел, и как-то вот мне так тяжело. Скажите, в чем дело? Помогите мне, пожалуйста. И вы знаете, тоже как-то неприятно было это слышать. Ну, как-то тоже вопрос непростой. И мы ему говорим: знаешь, вообще покаяние имеет три стороны, три составляющие. Первое – это признать себя погибшим грешником. Это первое. Ты признаешь себя погибшим грешником? Да, конечно, я признаю, я сознаю. Но есть вторая часть, есть вторая составляющая. Это признать Иисуса Христа своим личным спасителем. Признаешь ли ты Иисуса Христа своим личным спасителем? Он говорит: «Да, признаю, да, конечно, Он мой личный спаситель, умер за мои грехи». Мы ему говорим: «Но есть третья составляющая. Это признать Иисуса Христа своим Господом, своим Господином жизни, стать под Его господство, покориться Ему. Согласен ли ты на это?» И вы знаете, он так подумал и говорит: «Не согласен». Ну, мы не ожидали такого. Я такого, не видал в жизни еще. И мы так опешили, знаете, переглянулись с братом, даже как-то и не знали, что сказать. Мы ему говорим: «Может быть, ты немножко не понял, давай мы повторим. Третья составляющая – это значит отдать свою жизнь в руки Божьи, покориться Ему, можешь жить не по своей воле, а по воле Божьей, не моя да будет воля, но твоя, Отче. Вот быть послушным Богу, подчиниться Ему. Согласен ли ты на это?» И вы знаете, он опять, потупив взгляд, говорит: «Не согласен». Я скажу, друзья, что стало очень страшно, очень страшно. Вообще не ожидали такого. Человек сознательно не согласен. Ладно, там что-то недопонимал бы. Ну хорошо, хоть честно сказал. Хорошо, другой бы: «Да, согласен», и не покорялся бы. Это хуже намного. Хорошо, хоть честно признал. Но, друзья, так страшно стало. Мы ему говорим: «О какой вообще радости может идти речь? О каком мире в сердце? О каком торжестве, если ты не согласен на самое главное – отдать свою жизнь в руки Божьи?» Этот человек ушел с печалью, как богатый юноша в свое время. Друзья, действительно, этот человек ищет, конечно. Кто ему скажет, что он не ищет? Конечно, ищет. Но он не готов платить любую цену, чтобы быть с Богом, чтобы быть в Царстве Божьем. Не готов. И это ужасно. В Царствие Божие войдет только тот, кто от всего сердца ищет Царствие. Кто не мыслит жизни без Бога. Кто не просто хочет. Кто очень сильно хочет в Царствие Божие. Вы знаете, как написано про Анисифора во втором послании Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Он с великим тщанием искал меня и нашел». Не потому, что искал просто, а искал с великим тщанием. Это Рим, друзья. Я думаю, нет необходимости пояснять, что такое Рим в то время. Самый большой, самый великий, первый город в мире, да? Рим. Большой город. Никаких средств навигации, ничего, ни телефонов, ни базы данных. Попробуй найди человека. И там, я думаю, не одна тюрьма была. Попробуй в Риме найти одного человека. Очень сложно. Может быть, он пару недель искал, не знаю. Но все-таки, слава Богу, он его нашел. И нашел, потому что искал с великим тщанием. Друзья, он был готов любую цену заплатить, лишь бы найти Павла, помочь ему, передачу передать, ободрить его, помолиться вместе с ним. Любил он очень просто Павла, друзья, очень любил. И поэтому был готов все претерпеть, лишь бы его найти. Про Моисея написано в 11 главе Евреям. Он, Моисей, верою придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Друзья, Моисей того времени, это был человек, о котором Стефан сказал, он был научен всей мудрости египетской. Не учился, есть разница между учился и научен. Кто-то учится в каких-то вузах, там, не знаю, в каких-то заведениях и недоучивается, да? Бросил там по своей легкомысленности или еще что-то. А Моисей был научен. То есть по нашим меркам это был профессор, академик. Всей мудрости египетская наука в то время была передовой. Это был профессор нашим, ну, сегодняшним языком. И перспективы у него были самые радужные. Вплоть до фараона. И он это знал. Он это понимал очень хорошо. И знал, от чего ему придется отказаться. И он это сделал легко. Удивительно, легко. Почему? Потому что было что-то дороже для него. Бог для него был дороже всего на свете. И он от этого, не раздумывая, отказался. Он очень сильно хотел быть с Богом. Не просто хотел. Он очень сильно искал Бога. Я слышал как-то одну притчу про одного молодого человека, который пришел к мудрецу и говорит: «Мудрец, хочу найти истину». А мудрец, ни слова не говоря, куда-то пошел. Он за ним. Ну, раз мудрец так делает, значит, так правильно. Ну, пойду за ним. Мудрец идет, долго идет, он тоже долго идет. Ну, значит, так надо. Мудрец заходит, подошел к морю. Ну, немножко непонятно, конечно, при чем здесь море, к поиску истины. Ну, ладно, значит, ну, знает, что делает. Мудрец заходит в воду, зашел по грудь. Ну, и он зашел по грудь. И вдруг мудрец неожиданно берет его за волосы и голову его под воду. Так, не на 5, ну, секунд на 20. Тот стал задыхаться и вырвался из-под воды, жадно глотнул воздуха и спрашивает: в чем дело, что случилось, как это объяснить, вы что? Мудрец ему говорит: знаешь, вот когда ты захочешь найти истину так сильно, как ты хотел глотнуть кислорода под водой, вот приди и будем рассуждать. Друзья, действительно, нужно очень сильно захотеть войти в Царство Божие. И для нас это очень серьезно. Третья причина – не готов человек заплатить любую цену, чтобы войти в Царство Божие. Даже цена жизни. Хотя, знаете, друзья, жизнь – это то, что для человека самое дорогое, правда? Помните слова дьявола во второй главе книги Иова? Кожа за кожу, а дальше помните?
А за жизнь
свою человек даст все, что есть у него. Действительно, когда человек тонет, говорят, за соломинку цепляется, жить хочет. Даже зная самоубийцы, у которых неудачное самоубийство получилось, они потом рассказывают, что они потом пожалели, когда петля стала затягиваться или когда кровью истекал. Он жалел об этом. Бог не вложил в человека желание умирать, желание жить, даже самых последних грешников. И действительно, жить человеку хочется. И действительно, самое дорогое – это жизнь. Я помню, как-то летал в самолете, и это был момент, когда я понял действительно, что жизнь очень дорого стоит. Мы летели с Нового Уренгоя в Москву, и какой-то человек слегка выпил и взял ремень, снял железной бляшкой, ходил по салону и угрожал разбить иллюминаторы, ногой дверь пытался выбить. Мне тогда было лет 20 где-то, людей немного в самолете. Но я знал, что такое разгерметизация на высоте 11 тысяч метров. Это мгновенно закипает азот в крови и мгновенная смерть. И я скажу откровенно, я запереживал, сильно запереживал. Откуда? Я тогда не знал, что там двойная защита в иллюминаторах. Кто его знает? Всякое может быть. И, страшно стало. А вдруг это сейчас произойдет? Что делать? Сильно запереживал. Но, слава Богу, его стюарды связали там его же ремнем, по-моему, к сиденью. И когда мы подлетали к Москве, я уже смотрю, в аэропорту там полицейская машина, милицейская в то время, уже поджидала его. Друзья, может быть, кто-то тоже пережил что-то в жизни и оценил, что такое жизнь. И я не хочу, друзья, выглядеть сегодня таким помпезным. Мы должны жизнь быть готовыми. Как-то не хочется красочных слов, хочется реально говорить. Да, сегодня время такое, что немножко как-то не верится, что придет время, что или жизнь, или Христос, да? Как мы читаем про Даниила, про наших отцов. Но вы знаете, что завтра все может поменяться. Обычно законы меняются неожиданно, знаете. Указы самые разные, самые неожидаемые бывают. И такое может произойти завтра, послезавтра, что мало не покажется. И действительно станет выбор, жизнь или Христос. И я когда читаю о первых мучениках первой, первоапостольской церкви, я прихожу в восторг. Я как-то вдохновляюсь их любовью ко Христу. Рассказывают историки, что этот Колизей, который до сих пор в Риме стоит, он вмещал до 90 тысяч человек. Это очень большое было сооружение, там много рядов было. Люди сидели, наблюдали за этой трагедией, за этими противоборствами всяких там гладиаторов и мучениями христиан. И обычно, когда выгоняли туда каких-то, заключенных или гладиаторов, и когда они просили пощады, просились в ряды, чтобы их приняли, чтобы спасли от этой участи, от львов, от меча. И, как правило, не миловали. Но бывали редкие случаи, когда кто-то протягивал руки, и этот заключенный или этот раб бросался в эти ряды и спасался от голодных львов. Но когда выходили христиане, они не просились в ряды. Они, наоборот, приглашали сюда. «Придите к нам, покайтесь, будьте такими, как мы. Мы сейчас в небо уйдем, а вы где будете?» И люди говорили, фанатики, все просятся сюда, а они приглашают туда. Да кто на это согласится? Это же нужно быть безумным, лезть в пасть льву. Почти все их считали фанатиками. Но уходили с трибун те, кто, восхищенный их подвигом, задумывался о Боге, становился христианином. Звучала проповедь Евангелия прямо с арены Колизея. Кстати говоря, там такая акустика была, что если в центре Колизея кто-то бы кинул камень, то на самых последних рядах его бы услышали, этот звук. Люди должны были слышать хруст костей, вопли, стоны. И очень хорошо было слышно весть о Христе всем до одного. И это были люди, которые были готовы платить любую цену, лишь бы сохранить верность Христу. Друзья, дорогие, время я и так чувствую, затянул. Буду уже подходить к концу. Хочется, чтобы Господь милость оказал каждому из нас по-настоящему искать Господа, по-настоящему искать Царствие Божие, любить Бога всем сердцем. Вы помните, в книге Захарии есть такой текст в 11 главе, пророчество о Юде. «И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. 30 сребреников, 11:13, Захарии. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника. Посмотрите, в Библии, друзья, вообще редко встречается ирония. А здесь иронизирует сам Бог. Да, высокая цена, 30 сребреников, очень высокая, да, высоко они оценили меня. Скажите, Юда искал Царство Божие? Он хотел Царство Божие? Думаю, что да. И думаю, что искал. Но он вошел туда? Не вошел. Потому что что-то было выше, чем Христос. И как хотелось бы, друзья, чтобы о нас Бог эти слова сказал без иронии, а прямым текстом. Высокая цена. Вы меня высоко оценили. Войдите в радость Господина своего. Пусть Бог благословит, друзья, нас не дружить с грехом, отрекаться от Него, ненавидеть Его. Вторая причина, чтобы мы искали Бога всегда, когда нам и тяжело, и легко, и чтобы мы были готовы заплатить за близость с Ним, за общение с Ним, за пребывание с Ним в вечности любую цену. И тогда Бог благословит нас, и тогда не напрасно будет наша жизнь на земле, друзья. И тогда мы будем похожи на наших отцов, и тогда Бог будет с нами. И да помилует и благословит нас в этом Господь. Аминь.